направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – хроническая боль. Каждый пятый человек на Земле страдает хронической болью. Вот таковые данные исследования, проведенные в Европе. Это и боли в спине, и головная боль, и последствия травм, и многое-многое-многое другое. Причем зачастую недостаточность вот просто устранить первопричину боли, чтобы победить ее. Это очень и очень сложный процесс. Сегодня мы об этом поговорим, подключаясь к нашему эфиру. Я хочу представить нашего гостя, который сейчас на связи с нашей студией по скайпу, научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии, не нейрохирургии имени академика Бурденко, нейрохирург-аллерголог. Впервые, кстати, слышу эту специальность, сейчас подробнее узнаем. Специалист по лечению хронических болей, врач-нейрохирург-аллерголог, кандидат медицинских наук Эмиль Давидович Исагулян. Здравствуйте, Эмиль Давидович.
Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Эмиль Давидович, сразу вот такой вопрос. Мы перейдем, конечно, к понятию боли. Что это, для чего, почему, зачем, почему возникает у многих, и всю жизнь она... Какой-то такой низкий болевой порог. В общем, миллион вопросов на самом деле. И среди моих знакомых, когда узнали, о чем мы будем говорить, прислали тоже вопросы. А все-таки такой вопрос. Статистика есть по России, вот именно наша. Сколько у нас в стране людей страдает вот этим? Это уже по МКБ ведь правильное заболевание? Именно заболевание отдельное, хронический синдром хронической боли.
В одном вопросе сразу прозвучало несколько. Безусловно, статистика есть, просто вы коснулись МКБ. Должен сказать, что сейчас, скоро, уже где-то через год примерно, стартует новая МКБ уже 11, в которой, кстати, боль, хроническая боль и различные ее виды выделены в отдельную нозологию. Это очень важно. Об этом мы сегодня поговорим более подробно, но хроническая боль – это не просто симптом, это не острая боль, это не симптом заболевания, а отдельное заболевание. Это очень важно знать, понимать и помнить.
И главное, чтобы еще врачи, другие специалисты, потому что вот врач-аллерголог, вот расскажите, что это за врач такой? Впервые, честно, слышу.
Ну, во-первых, не говоря аллерголог, ну, в принципе, говорить можно по-разному произносить, да, несколько смягчая звук, так легче просто произносить. Но когда вы пишете, обязательно нужно писать без мягкого знака, потому что аллерголог с мягким знаком – это специалист по изучению водорослей. Аллерголог, изучающий боль, без мягкого знака. Ну, просто так, к сведению.
Так, хорошо. Ага.
Да, значит… Что касается статистики, вы уже правильно сказали, каждый пятый примерно страдает хронической болью. С другой стороны, не каждый, даже с хронической болью, конечно, нуждается в специальном лечении. Да? Некоторые виды хронической боли можно как-то купировать, не обращаясь к врачам и не принимая специальное, это, по крайней мере, лечение длительное. Да? Поэтому... В целом можно сказать, что 10% приблизительно вот от этой цифры уже нуждаются обязательно специализированной помощи, именно в помощи аллерголога. Причем аллерголог изначально это может быть любой специалист, который так или иначе видит пациентов с хронической болью. Да, это может быть невролог, это может быть нейрохирург, это может быть травматолог-ортопед, это может быть анестезиолог, безусловно. На Западе чаще всего это анестезиологи-аллерологи. Вот. В общем, но обязательно получивший дополнительную специализацию, прошедший специальное обучение, ну, в разных странах это различное время занимает, это обучение от 1.5 лет и до 5 даже в некоторых странах, для того, чтобы иметь возможность лечить больных с хронической болью.
Тогда начнем с самого начала. Вот честно, вот сколько программ было, и врачи, и пациенты, медицинский форум, эту тему не поднимали боли. И вот сейчас все, вот сейчас как раз мы обсуждаем и будем разбираться от А до Я. Итак, что такое боль и вообще для чего она нужна нам? человеческим.
Ну, изначально, безусловно, боль является хорошим сигналом, очень важным сигналом о какой-то опасности, вот, актуальной или возможной опасности. И обращая на это внимание, естественно, мы, соответственно, принимаем соответствующие действия, диагностируем патологию, о которой она сигнализирует, и вовремя принимаем меры для того, чтобы ее вылечить или, где это невозможно, по крайней мере, правильно контролировать. Это речь идет о нормальной, острой боли, от боли как о симптоме. У человека в нервной системе есть две такие взаимоуравновешивающие системы. Это болевая система, собственно, которая проводит боль от рецептора, воспринимающего ее, да, до... вплоть до головного мозга, где она воспринимается, анализируется, и, в общем-то, мы, собственно, уже ощущаем вот эту боль. Это вот система болепроведения, да, и противоболевая система, которая ее как бы уравновешивает. Собственно, благодаря именно противоболевой системе человек не умирает от шока при там, элементарном порезе, там, при небольшой травме, потому что сразу включается эта противоболевая система, выбрасывает в кровь наши внутренние анальгетики, так называемые опиоиды, эндорфины, ну и много других веществ, на которых мы не будем сейчас подробно останавливаться. В общем, и на уровне физиологии тоже включается вот эта антиноцептивная противоболевая система, тормозящая вот эти болевые импульсы. Так вот, в норме они уравновешены, но при хронической боли, когда боль затягивается... обычно таким пограничным сроком считается 3 месяца примерно, да. Ну, конечно, он может варьировать этот срок, но примерно вот считается около 3 месяцев. Если она начинает переваливать за эту цифру, то, в общем-то, боль хронизируется. И что происходит? Происходит, что болевая система все больше взвинчивается, то есть происходит гиперсенситизация, то есть сверхвозбуждение в нервной системе, она все больше и больше взвинчивается, начинает со временем реагировать уже даже на неболевые импульсы, даже обычные прикосновения, даже легкие прикосновения могут вызывать болевые ощущения, как, например, у пациентов с постгерпетической невралгией. Когда, вот, допустим, был герпес, были высыпания давно бесследно пропали, а вот боль может остаться не только на месяцы, но даже годы. Вот это одна из самых страшных, самых мучительных болей, которые, между прочим, до сих пор с ними до конца никто не знает, что делать. Есть различные методики, мы можем их сегодня коснуться также. Да. Но, тем не менее, это одна из вот таких самых серьезных видов боли. Я называю это тяжелая тройка такая. Вот это постгерпетическая невралгия, постинсультные боли, постинсультные, то есть вот тоже одни из самых серьезных таких болей. И так называемая параплегическая боль, то есть боль в парализованных ногах у пациентов с травмами и другими заболеваниями спинного мозга, которые приводят к параличу ног. Вот, и тем не менее больной не чувствует этих ног, но чувствует в них страшную боль.
Ой-ой-ой.
Это 3 вида боли, с которыми до сих пор на самом деле нет никакого консенсуса в отношении, нет никаких гайдлайнсов и рекомендаций, в общем, что с ними точно делать. Так вот, это болевая система. Продолжу свою мысль, что противоболевая же система при хронической боли начинает со временем истощаться и не может уже компенсировать вот эту сверхзвинченную болевую систему. И таким образом вот этот дисбаланс, он и приводит к хронической боли, когда в отсутствие уже морфологического субстрата, вот как мы говорили, постгерпетической невралгии, да, то есть, понимаете, сам герпес, точнее вирус герпеса, он живет с нами всю жизнь.
Конечно.
Да, и мы можем о нем даже никак не узнать, он может ни разу не проявиться. Но если вот он проявился, не обязательно, что у всех, кто переносит герпес, бывает вот эта постгерпетическая невралгия. Но если вот... И, кстати, неизвестно, вот именно неизвестны предикторы, почему у кого-то возникает она, у кого-то нет. Это мало зависит, или, по крайней мере, до сих пор нет никаких корреляций. Ни от интенсивности высыпаний. Пытались найти корреляцию вроде как от болевого синдрома. То есть, если есть боль при высыпаниях, то будет и постгерпетическая невралгия, и наоборот, если она не выражена. Это тоже не сильно коррелирует. В общем, каких-то предикторов на сегодняшний день до конца так и не выявили. Вот. Безусловно, с каждым годом появляются новые препараты, направленные против самого вируса, но это мало влияет на лечение постгерпетической невралгии. Это больше влияет на профилактику, да. И слава богу, что появляются из года в год новые препараты, которые позволяют, в общем-то, предотвратить, в принципе, высыпание и, соответственно, в дальнейшем постгерпетическую невралгию. Но если уж она возникла, то лечение ее представляет до сих пор серьезную проблему.
Вот так вот. А все-таки, смотрите, болевой порог, почему он у всех разный и вообще от чего он зависит?
Ну, это тоже вот такой вопрос, да, на который очень сложно ответить. Но, безусловно, на боль влияют многие факторы. Начиная, как бы, даже, знаете, ну, на самом деле, все эти вопросы, вопросы того, преобладают ли они у мужчин, у женщин, у разных... просто национальности, даже было такое исследование, где определили, что вроде как вот болевой порог именно, да, он возрастает как бы с запада на восток и, значит, соответственно, с юга на север, то есть как бы получается самые такие чувствительные к боли это восточные самураи японские, вот, и самые как бы наоборот чувствительные к боли это южные народы. Но это, опять же, это все больше, знаете, похоже на какие-то спекуляции, я их называю, в научной среде, да. Вот, потому что на самом деле таких вот, ну, достоверных данных в отношении того, что именно вот, определяет повышенную чувствительность к боли, на сегодняшний день таких исследований нет. Вот, достоверно говорящих о том, что именно на это влияет конкретно. Есть, да, действительно много теорий, но вот сложно сказать. Даже вот элементарно взять половую, да, вот, принадлежность, то есть вот порог боли, казалось бы, у кого больше, у мужчин или женщин, да, почему-то считается, что женщины более восприимчивы к боли. Да, действительно, в общем и целом, наверное, это так, но я видел, конечно, и многие, наверное, встречали, безусловно, женщин, которые переносят боль лучше, чем некоторые мужчины. Ну, поэтому это все, я говорю, все пока что до уровня спекуляции.
Понятно. Но все-таки давайте поговорим тогда о синдроме хронической боли. Почему все-таки синдром называют, раз это действительно целое заболевание? И на самом деле проблем, мне кажется, в России достаточно много, потому что те же неврологи в поликлиниках могут поставить диагноз остеохондроз. Ничего страшного, идите. О, это нормально, это у всех. А человек страдает годами этой болью и даже не знает, что это такое за диагноз, что существует даже такой.
Знаете, основная проблема в том, вот именно если мы говорим о наших проблемах, о проблеме вот лечения, вообще в отношении к этой проблеме в России, то, что у нас нет школы алгологии. То, что до сих пор не только пациенты, но и многие врачи боль считают симптомом. Не, но сейчас многое, конечно, изменится с появлением МКБ-11, да, ведь, по крайней мере, все, кто даже не сильно читают современную литературу, будут обязаны, естественно, знать, по крайней мере, новую классификацию, да, если ты действующий врач, то, по крайней мере, будешь знать новую классификацию, поэтому отношение здесь уже хочешь не хочешь изменится, потому что, я еще раз повторюсь, в этой новой классификации она выделена конкретно в отдельную патологию, в отдельную нозологию. Вот. И это очень большой шаг вперед, потому что к этому, на самом деле, шли очень долгие годы. Вот, и последние несколько конференций ЯСП, Международной ассоциации по изучению боли, были выделены в отдельные секции, посвященные именно вот этой классификации. И, наконец, это свершилось, и это действительно очень важный шаг, чтобы люди, наконец, поняли, не путали, что симптом – это симптом, а синдром или вот именно заболевание, что хроническая боль – это заболевание, и его, к нему нужны собственные подходы. Очень многие критически к этому относятся, вплоть до того, что намекают на то, ну, давайте еще выделим там специальность по головокружению, по тошноте, по рвоте там, и так далее. Но это не так, понимаете, потому что, еще раз говорю, то, что вот я перечислил, это действительно симптом заболевания, а не боль как таковую. Это, ну, это банально и очевидно. Но если мы имеем дело с хронической болью, да, вот тот же пример опять, постгерпетическая невралгия. Ну, какой смысл лечить герпес, скажите? Ну, это же нелогично, если мы уже имеем дело с его последствиями. Герпес тут уже вообще ни при чем. Он пришел, ушел, сделал свое дело, и все. Человек остается страдать многие годы. Надо же лечить это заболевание. Слышно, да?
Да, прекрасно слышно. Только недавно чуть-чуть пропали. У меня вот такой вопрос, Эмиль Давидович. Вот хроническая боль, синдром. Мы уже, в принципе, поняли, чем отличается хроническая боль от обычной. Да. Если более 3 месяцев, правильно, человек испытывает боль, то уже стоит задуматься, что это не просто так, да?
Ну, как правило, да, но не всегда время играет роль, потому что нельзя расценивать хроническую боль как растянутую во времени острую. Это немного разные вещи, потому что когда начинается процесс хронической боли, это происходит серьезные изменения в физиологии, биохимии, даже в структуре нервной системы. Кстати, есть исследования, которые доказывают, что на микроструктурном уровне происходят серьезные изменения у пациентов с хронической болью, что уже доказывает, какой-то пытаются найти даже субстрат этой боли на самом деле, пока что на микроуровне, но тем не менее. То есть происходят серьезные изменения, дезадаптирующие организм человека в целом. То есть происходят внутренние изменения достаточно серьезные во всех органах и системах практически человека в той или иной степени, прежде всего в нервной системе.
А скажите, пожалуйста, вот как на данный момент вообще у нас в России и за рубежом диагностируется вот как раз это заболевание, синдром хронической боли?
Опять же, тут нужно каждый раз подходить конкретно, да, смотря с каким синдромом мы имеем дело. Ну, о том мы уже поговорили, давайте коснемся другого, тоже вот одного из таких хорошо известных синдромов хронической боли, это так называемый КРБС, комплексный регионарный болевой синдром, я сейчас расшифрую это, безусловно, это суть в том, что при незначительной травме, совершенно, элементарно, допустим, человек ударился там рукой о какой-то твердый предмет, да, и вот при такой незначительной травме может без перелома, без каких-то серьезных повреждений, ран, но тем не менее после такого может вдруг начаться серьезный болевой синдром, то есть будет болеть эта рука, сперва пальцы, где он ударился, потом вся кисть, потом она перейдет потихоньку на предплечье, на плечо. Это будет сопровождаться шелушением этой кожи, это будет сопровождаться сухостью ее, потом выпадением даже ногтей, вплоть до того, что даже пальцы, самые кости фалангов пальцев могут изменяться. До сих пор, опять же, до конца патогенетические механизмы этого синдрома не выяснены, но он есть, он, в принципе, не так уж редко встречается, как хотелось бы, и это тоже большая проблема, при которой консервативное лечение далеко не всегда эффективно, и очень часто мы сталкиваемся с рефрактерностью этой боли к консервативному лечению. У меня была пациентка с таким синдромом, которая получила травму пальца одной из кистей в какой-то такой бытовой травме с соседкой. И после этого ее рука, с которой она пришла, была больше в объеме, в диаметре, чем ее нога. Можете представить? От незначительной травмы. Чаще, конечно, такой синдром встречается после длительной мобилизации. Сейчас редко ставят такие гипсовые лангеты, сейчас чаще есть специальные фиксаторы, и потом, если предполагается длительная мобилизация, чаще делают операции, чем раньше. Поэтому и синдром встречается именно после мобилизации не так часто. Но, тем не менее, КРБС первого типа чаще встречается после длительной мобилизации. А второго типа, или так называемая каузалгия, дичайшие жгучие боли в конечности после повреждения крупных нервных стволов, возникает после повреждения крупных нервных стволов так называемый КРБС второго типа, или как раньше называли каузалгия. Тоже один из таких видов тяжелой боли. И каждый из этих видов боли имеет свои характерные черты. Или возьмем хроническую мигрень, которую все прекрасно знают. Да?
То есть мигрень... Это проблема номер один, мне кажется, сейчас. Ну, тем более сейчас их стало больше в период самоизоляции людей, страдающих мигренью, конечно.
Я знаю много специалистов по лечению головной боли. Кстати, это еще одна уже субспециальность цефалгологи. То есть мало того, что выделяют алгологию, да, на Западе уже есть такая специальность, как цефалголог, то есть именно специалист по головной боли. И вы знаете, это не чья-то там была, что захотели, сделали специальность. Нет, это необходимость сегодняшнего времени, потому что информация, которая растет с каждым не просто годом, даже не с каждым месяцем, а с каждую неделю, появляется куча новых статей, новых исследований, новых терминов. Только одной головной боли 200 видов. Можете себе представить? Специалиста-невролога, который будет одновременно лечить 200 видов этой головной боли, знать, по крайней мере, да, будет прекрасно разбираться во всех тонкостях лечения болезни Паркинсона, во всех тонкостях лечения эпилепсии. Это просто нереально. Поэтому сегодня есть и эпилептологи, и паркинсонологи. То есть, потому что это не потому, что, опять же говорю, не чья-то блажь. Это необходимость времени, обеспеченная на прогрессивным увеличением потока информации в отношении той или иной патологии. Вот и все.
Да, Эмиль Давидович, причина возникновения все-таки синдрома хронической боли известна на данный момент или нет? Или все-таки это такое вот еще достаточно молодое направление, да?
Молодое направление и причины. Безусловно, есть много теорий. Я сейчас на них не буду останавливаться. Да и потом слушателю это будет просто неинтересно вникать в какие-то термины. Да. Я могу только сказать то, что на самом деле, безусловно, это направление развивается. Вот тоже Международное общество по изучению боли, ЯС, да, ежемесячно выпускает журнал по боли, Pain, и в нем 90% всех статей практически посвящено именно фундаментальным исследованиям. Представьте, это достаточно такой, ну, очень такой толстый журнал. В общем, исследований фундаментальных в области боли, конечно, очень много. Безусловно, мы со временем лучше научимся понимать. Есть сегодня методы нейровизуализации, тоже нам во многом помогают. Методы нейрофизиологии тоже развиваются. Ну, много разных направлений. Безусловно, ничто не стоит на месте. И когда-нибудь мы будем знать, никогда не будем знать, наверное, ближайшие перспективы достаточно для того, чтобы полностью ее искоренить, я имею в виду хроническую боль. Но, по крайней мере, лучше разбираться, мы с ней можем уже сейчас, с каждым годом, все лучше и лучше диагностировать и, соответственно, лечить тоже.
А все-таки вот давайте коснемся типов хронической боли. Их же много достаточно? Или есть какие-то, вот выделить можно самые там главные типы?
Можно
выделить, да.
Самые, в общем-то, проблематичные – это как раз невропатические боли. Боль, связанная с повреждением различных структур нервной системы, то есть нервов, корешков, там, самого спинного или самого головного мозга. То есть структур, которых так или иначе участвуют в вот этой системе болепроведения, да, и восприятия боли. Значит, это самые такие тяжелые болевые синдромы, связанные вот с повреждением нервных структур. Другая проблема – это вот хроническая мигрень и хроническая кластерная головная боль. В общем, хронические первичные виды головной боли, просто чаще всего мигрень и кластерная головная боль, когда мы встречаемся с проблемой рефрактерности к консервативному лечению. В лечении первичной головной боли есть два основных направления. Это абортивное лечение, то есть направленное на оккупирование приступа, и профилактическое лечение, направленное на урежение этих приступов, да, уменьшение их интенсивности и, прежде всего, на урежение этих приступов, то есть насколько возможно сделать их более редкими.
Эмиль Давидович, давайте мы продолжим наше общение буквально через несколько минут после новостей. Договорились? Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
С вами по-прежнему я, Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, кто только что к нам присоединился. Напомню, тема нашего эфира сегодня – хроническая боль. И на связи с нашей студией научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии НИЕ, нейрохирургии имени академика Бурденко, нейрохирург-алголог, врач-кандидат медицинских наук Эмиль Давидович Исагулян. Рядышком. Здравствуйте, Эмиль Давидович. С нами здесь? Да. И продолжаем говорить о типах хронической боли.
Да, я бы хотел вернуться снова к хронической головной боли, потому что это действительно одна из таких достаточно сложных и распространенных проблем. Вот. И несмотря на достаточную уверенность специалистов, которые этим занимаются, именно специалистов, потому что если мы говорим о лечении хронической головной боли вообще в целом, здесь, конечно, ну, дела обстоят еще хуже. Дело в том, что в руках не специалистов, когда пациенты приходят к нам, не побывав ранее у цефалгологов, то, конечно, прежде всего приходится их как раз туда направить, потому что лечение, которое они принимают, совершенно не соответствует тем стандартам международным, которые приняты в настоящее время. Вот. Но даже цефалгологи, к сожалению, редко признают, в общем-то, именно вот такую рефрактерность к хронической головной, то есть к хронической головной боли, рефрактерность к медикаментозному лечению, но она действительно есть, она достигает 10-15 даже по некоторым данным процентов среди хронических головных болей первичных, опять же подчеркиваю первичные, потому что есть еще вторичные головные боли как симптом, да, положим, опухоли головного мозга или там какого-то сосудистого заболевания, так то, чего люди боятся, в общем-то, больше всего, да, на самом деле они встречаются намного реже, ну, то есть в процентном соотношении меньше 10%, даже еще меньше встречаются по сравнению именно с первичными головными болями, которые представляют большинство. Так вот, вот эта рефрактерность представляет достаточно большую проблему, и это именно то, в общем-то, чем мы занимаемся, и при хронической рефрактерной головной боли мы предлагаем лечение с помощью методов нейромодуляции, нейростимуляции в частности, которые достаточно эффективны. Но понятно, что не каждый человек захочет имплантировать, даже пусть даже под кожу, не говоря о там, серьезных имплантациях более в позвоночный канал или тем более в головной мозг, нет. Но даже под кожу не каждый человек, да, захочет имплантировать себе устройство. И поэтому в целом, конечно, это вопрос выбора такой общий. И пациента, и врача тоже, когда он сталкивается с этой рефрактерностью. Но должен быть в любом случае этот выбор, этот альтернативный вариант, потому что ну, у некоторых пациентов просто, несмотря на всевозможные лечения, действительно ничего не удается сделать. Вот, предположим, элементарно, самый такой распространенный вид сегодня лечения именно профилактического, да, как я уже сказал, есть оперативное лечение, есть профилактическое. Так вот, в профилактическом лечении мигрени сегодня большое место занимает ботулинотерапия. Да, конечно, во многих случаях это помогает, но, к сожалению, во-первых, помогает не всем. Во-вторых, не всегда это можно сделать бесплатно, в отличие от наших операций, которые делаются по квоте и совершенно бесплатно для пациентов. Ну и потом, я не знаю, это опять же вопрос выбора. Да, кто-то захочет каждые там, 3 месяца раз идти сделать себе 32 укола в голову, а кто-то, кому-то достаточно просто один раз поставить вот этот нейростимулятор и контролировать боль с помощью него. Опять же, это не панацея, и помогает не всем, и помогает не на 100%, чаще всего просто уменьшает, урежает приступы, но есть также много пациентов у нас, которые наблюдаются уже много лет, и мы видим, как из года в год количество приступов действительно становится меньше. И даже есть пациенты, у которых они прекратились вовсе, и больные находятся в стойкой ремиссии. Да, конечно, такие результаты встречаются не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, как правило, нам все равно удается добиться вот именно урежения приступов, смягчения их. То есть те задачи, которые ставят перед собой именно профилактическое лечение.
Эмиль Давидович, вот есть такое смс-сообщение такое. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечить хроническую мигрень раз и навсегда?
Знаете, к сожалению, нет. И это, к сожалению, очень сложно воспринимается. Вообще есть такие вопросы, да, вот в алгологии, которые встречают такое очень сложное понимание. Во-первых, первая сложность в том, чтобы понять, как такое может быть, когда очевидной причины, которую можно прощупать, а еще лучше убрать, нету, а боль есть. Это первая проблема, да. То есть, ну, человеку действительно сложно с этим, как бы, это объяснить. Но чаще всего мы объясняем, ну, так, что, допустим, есть вот компьютер, да, у него есть железо, так называемое, есть программное обеспечение. Вот если он завис, условно, да, то сколько хочешь его разбирай, собирай, от этого уже ничего не изменится, потому что сбой происходит на уровне программного обеспечения. То есть, также здесь все происходит на уровне физиологии нервной системы, на уровне ее функционирования. Так вот, и вторая проблема – это вот то, что сложно, опять же, человеку принять то, что не всякую хроническую боль, да и как наоборот, чаще всего хроническую боль невозможно, к сожалению, вылечить до конца. Но ее можно контролировать таким образом, чтобы она не мешала бы не, как бы, обычной жизни и даже работе любого человека, страдающего от этого заболевания. Важно не ждать каждый день, когда она пройдет, а адекватно контролировать эту боль. И тогда она перестанет быть проблемой.
Вот, и в том-то и дело, что не закидываться, извините, за такое выражение, таблетками, нестероидными противовоспалительными, чтобы прошло. И забывают на какое-то время, и потом продолжают всю жизнь эти таблетки принимают.
Безусловно. И, кстати, вот принимая такие таблетки, допустим, при хронической головной боли, мы можем столкнуться с еще одной проблемой – абузусной головной болью. Когда сами таблетки начинают вызывать головную боль, и тут такой замкнутый порочный круг создается, когда уже на вот твою обычную головную боль еще наслаивается абузусная головная боль, создается такая комплексная, очень нехорошая головная боль с вовлечением уже психической сферы, когда очень-очень сложно потом не только неврологам, цефалгологам, но и нам, нейрохирургам, справиться потом с такой болью. В некоторых странах даже абузусная головная боль считается, в общем-то, противопоказанием к нейростимуляции. Хотя я считаю, что нельзя однозначно считать это противопоказанием, потому что, наоборот, если мы сможем смягчить головную боль с помощью нейростимуляции, то, соответственно, мы можем повлиять и на абузусную головную боль, то есть на то, что отягощает ее.
Угу. Вот, давайте поговорим по поводу психологии боли. Вот хроническая боль, даже вот сейчас смс пришла от девушки, что, или от женщины, не знаю, возраст не написан. Хронический болевой синдром, в скобочках, головная боль, которая не проходит ни на минуту. За этот год пройдено много врачей, в том числе и психотерапевтов, выпиты очень много таблеток, влито лекарств много, никаких улучшений нет. Что делать? Смысл жизни потерян. Ну, смотрите, это уже депрессия, даже какие-то мысли непонятные, не очень хорошие у человека. Но действительно, вот как так вот, если человек страдает 1-2 дня, да, какой-то мигренью, с ума сходит, или там 4-5 дней, да, бывают приступы, а здесь уже год. Это, я даже не знаю, вот что тут посоветовать человеку.
Но, видите, для вас это, безусловно, звучит очень так, ну, это для всех звучит, безусловно, актуально, но мы с таких пациентов встречаем достаточно часто. Это хроническая, так, ежедневная головная боль, действительно большая проблема. Но, еще раз говорю, первый этап при такой боли, да, это обязательно осмотр специалиста. То есть, если она до вот этого момента ни разу не была у цефалголога, то все, что она принимала до этого, просто жирными красными линиями можно перечеркнуть, забыть и оставить в сторону. Только исключительно цефалголог, специалист, который занимается лечением головной боли, может назначить правильное лечение. Потому что, пойдя она к нему, выяснится, что это она принимала не так, это она вообще не принимала, это вообще не нужно было принимать и так далее. Вот когда специалист, именно специалист по лечению головной боли, назначил правильное и абортивное, и профилактическое лечение, и в течение там, вот того же года, или даже лучше полугода, не мог достичь хотя бы, я не говорю купирование, то есть не говорю излечение, нет, мы сейчас об этом не говорим, но не смог достичь положительной динамики хотя бы, да, в этом процессе, вот тогда специалисты обращаются к нам, специалисты, которые занимаются консервативным лечением, обращаются уже к нам, для того, чтобы мы включились уже с помощью современных минимально инвазивных и иногда хирургических методов в лечении этих сложных видов головной боли. Но это не значит, что если у вас постоянно болит голова, и даже год, и даже два, но вы ни разу не были у специалиста, значит, вам сразу нужно обращаться к нейрохирургу. Ни в коем случае. Если такое происходит, мы сами направляем обратно к специалистам по головной боли. только их грамотно назначенное лечение и неэффективность его в течение там, условно полугода может служить для нас основанием для того, чтобы мы рассмотрели его в качестве кандидата на нейрохирургическое лечение.
А вот давайте все-таки мы очень мало поговорили про лечение. Да. А какие основные виды лечения вот у нас сейчас в России есть и за рубежом? Там же вот боли уже достаточно долго занимаются за рубежом, а у нас все это такое молоденькое, свеженькое, только-только зарождающееся, к сожалению. Вот. И скажите, пожалуйста, как вот у нас здесь и как там? Вот с помощью каких методов, вот, собственно, и боли убирают у человека хотя бы на время?
Значит, лечение любой боли, хронической тоже, естественно, начинается с консервативных методов. Прежде всего, это медикаментозное лечение. Здесь тоже есть средства, которые направлены на купирование болевого приступа или смягчение его, да, а есть средства, которые лечат вот эту хроническую боль, потому что, как я уже сказал, хроническая боль – это заболевание, и здесь есть свои методы лечения. Если мы говорим о, допустим, лечении невропатической боли хронической, то здесь прежде всего три основные группы препаратов. Это антиконвульсанты, противоприступные, чаще противоэпилептические так называемые препараты, да, вот, которые призваны именно лечить приступы хронической боли. Значит, это антидепрессанты, которые обязательно назначаются пациентам, как правило, с хронической болью. Но здесь тоже нужно понимать, кому какой антидепрессант подходит, кому не подходит, кому другой препарат подходит и так далее. То есть вот это тоже нужен достаточно такой грамотный подход. Понятно, что большинство пациентов не хотят принимать эти препараты. Многие из них действительно вызывают очень, ну, достаточно неприятные побочные эффекты в виде сонливости, вялости, иногда головокружений, иногда даже падений в старших возрастных группах на фоне этих головокружений. Лечишь одно, калечишь другое, получается. Но, тем не менее, в руках специалистов они находят, в общем-то, ту схему, которая подойдет конкретному данному пациенту, и если она не находится в итоге в течение вот этих 3-6 месяцев, опять же, тогда следующий этап – это минимальные инвазивные методы лечения. Да, кстати, я не упомянул третью группу, это местные анестетики. Так вот, как раз местные анестетики чаще лучше вводить именно с помощью блокад, которые являются, собственно, и основой минимально инвазивного лечения. Это инъекция, значит, препарата, собственно говоря, в источник боли, в области источника боли. Ну, условно говоря, там, допустим, невропатия какого-то нерва, да, вот ты знаешь точно, что здесь есть туннельный синдром, не сильно выраженный, но, вот, допустим, конечно, основное показание к туннельному синдрому все же декомпрессия этого нерва, но, тем не менее, ну, можно вначале попробовать все же сделать блокаду, одну, вторую, через какое-то время. Можно, если это туннельный синдром связан с мышцами, можно попробовать туда же сделать инъекцию ботулотоксина, чтобы расслабить немного эти мышцы. Ну и только в случаях, где речь идет о туннельных синдромах достаточно, в общем-то, стойких, не стоит ждать, когда он сильно будет нарастать, можно сделать действительно декомпрессию нерва и разрешить эту проблему. Но, опять же, прежде чем говорить о хирургическом лечении, значит, вот что касается минимально инвазивных методов, на сегодняшний день достаточно много различных блокад для доставки вот этих местных анестетиков к источнику боли и купированию боли непосредственно. То есть здесь эффект получается прямо, что называется, на кончике иглы. Опять же, не всегда этого можно достичь. Все зависит от конкретного болевого синдрома. Но во многих случаях вот такой грандиозный эффект можно, к счастью, получить. Далее, среди других минимально инвазивных методов, это также, вот, ну, условно говоря, вот возьмем поясничную боль, связанную со суставами позвоночника. Да? Делается сперва инъекция в области, вот этих, в области суставов, в области нервов, иннервирующие эти суставы. Если получается хороший обезболивающий эффект, следующим этапом может быть радиочастотная денервация, то есть так называемое, ну, нагревание этих нервов так, чтобы происходит их разрушение, они, и, соответственно, денервированные уже эти суставы перестают болеть. То есть это боль, которая у вас чаще возникает там при разгибании в позвоночной пояснице. Вот. Ну, я не буду останавливаться на всех минимально инвазивных методах. Их действительно сейчас, слава богу, немало. Вот. Но, опять же, к сожалению, не всем они показаны. Хотелось бы подчеркнуть, что вот когда такие вещи показывают по телевидению, да, люди смотрят и думают, ох, смотри, как классно. Одну иголку вот вставили человеку в спину, нагрели, там, подсоединили к какому-то приборчику волшебному, и боль прошла. Но надо понимать, что у другого пациента боль может быть вообще никак не связана с суставами. Она может быть невропатическая, связанная с корешком. Она может быть вообще вызвана даже грыжей диска. И тут как бы совершенно другое лечение. Опять же, в зависимости от того, какая грыжа, на каком уровне, ну и много других вопросов. То есть вопросов очень много. Каждый случай индивидуальный. И вот когда человек смотрит такую передачу, думает, о, волшебство произошло. Человек болел, встал, пошел. Надо понимать, что это конкретный случай. Да, ему помогло, но это не значит, что вам тоже это показано. То же самое касается нейростимуляции, то, чем мы в основном занимаемся. Да, многим помогает, опять же, стимуляция затылочных нервов при мигрени. Действительно, у многих она даже сходит практически на нет. Но у другого человека сам стимулятор может вызвать боль. Такое тоже встречается. Ну, не все переносят инородное тело. У кого-то вот стоит нейростимулятор для того, чтобы облегчить головную боль, но при этом он сам, будучи инородным телом, может вызвать настолько сильную боль, что в итоге придется его удалить. То есть в каждом случае нужно подходить индивидуально. Это очень важно. И в любом случае еще важнее то, что болью должен заниматься специалист. Вот когда у нас будет школа алгологии, тогда качественно будет совершенно другой уровень помощи больным с хронической болью.
Вот это самое главное как раз. По поводу профилактики хронической боли, она вообще существует какая-то? Либо вот вы рассказываете, на самом деле, такие удивительные случаи. Человек жил, случайно зацепил мизинцем там дверь, и все. И вот этот какой-то механизм запустился. Вот она тебе, хроническая боль, причем в каких-то разных вещах. Но мигрень – это, конечно, вообще тоже отдельная система, которую обычно там человек проживает какую-то часть жизни, все замечательно, потом раз – она возникает, и теперь она с ним навсегда. И 3-5 дней в месяц, а кто-то и чаще просто с мигренью. Кто пережил мигрень, я одна из них. Это кошмарное состояние, когда человек действительно в шоковом состоянии находится от такой сильной боли, когда и тошнит, и все-все-все. Поэтому я вот прекрасно понимаю, как вот с этим жить и что делать.
Ну, вы знаете, есть некоторые виды боли, от которых не застрахован никто. Опять же, к этому относится мигрень. К этому относятся невралгия, допустим, тройничного нерва, которые тоже... Ну, есть заболевания, которые просто возникают как бы ниоткуда, и никогда не знаешь, у кого она возникнет или нет. Многие из них обусловлены какими-то анатомическими особенностями, в частности, при невралгии тройничного нерва. Да? Сейчас не будем в них вдаваться из-за того, что мало времени у нас уже осталось. Некоторые связаны с какими-то физиологическими особенностями. Но все же есть некоторые виды хронической боли, при которых есть определенная роль, вот, предрасположенность связана с теми или иными факторами. Мы предположим, тот же синдром оперированного позвоночника, так называемый, да, когда вот грыжу диска, допустим, удалили, а боль осталась. Да, причем речь не идет о каких-то рецидивах или о том, что как бы там на другом уровне она возникла, грыжа. То есть анатомически все замечательно, все хорошо, но вот остается боль. Значит, здесь, ну и вообще при многих других тоже вот таких хронических болях, достаточно часто роль играет выраженная, ну, вообще, даже не обязательно выраженная, просто депрессия и тревожность. Они тоже вот факторы, которые усугубляют эту хроническую боль и даже являются в какой-то степени предпосылкой ее развития. Опять же говорю, что здесь окончательные механизмы не выяснены, но факт то, что вот такая психологическая предрасположенность, она безусловно, способствует хронизации боли. То есть, чем больше у человека изначально приморбидно выражена депрессия, выражена тревожность, тем большей долей вероятности у него возникнет вот эта хроническая боль. Отсюда профилактика заключается, соответственно, во всем том, что может снизить уровень вот депрессии, тревожности. И не всегда, то есть, речь мы сейчас ведем больше даже не столько клинически уже выраженной, может быть, даже депрессия, какой-то предрасположенности, депрессивности и так далее. То есть только потому что когда мы говорим о депрессии, ее надо лечить, это уже другое состояние.
Да.
Но для того, чтобы убрать вот эту так называемую предрасположенность, безусловно, нужно вести достаточно активный образ жизни, то есть и найти время и для физического здоровья, то есть для физической культуры, я имею в виду, в своей жизни. не знаю, ну, любой спорт, тот, который приемлем для каждого человека, будь это плавание, не знаю, просто бег трусцой или бег или ходьба, скандинавская ходьба и так далее. Но вот это все способствует, естественно, вот снижению этого преморбида. Ну, сейчас, опять же, не буду говорить такие банальные вещи, как правильное питание и все остальное, но все это имеет тоже значение, безусловно. То есть, ну, в здоровом теле здоровый дух и наоборот. Поэтому это все, безусловно, важно.
Вот что самое главное. Кстати, вот по поводу депрессии. Мы коснулись вопроса. Вот сейчас вот в условиях пандемии люди часто дома сидят, тем более пожилые люди, которые испытывают хроническую боль и никуда, ну, боятся просто идти в поликлинике, в больнице, чтобы не заразиться там коронавирусом. Вот не будет ли всплеска вот заболеваемости осенью? Вот как вы думаете? Потому что даже многие мигрень что-то терпят, какие-то серьезные боли в домашних условиях и не переживают, что будет все усугубляться. Кстати, по поводу депрессии. Даже вот психиатры сейчас говорят, что, к сожалению, мы ожидаем всплеск именно уже не каких-то там небольших расстройств психических, а именно серьезных депрессий после вот нашей самоизоляции, вот такой вот ситуации в мире вообще, тревожность это безумная у всех.
Знаете, здесь опять же хочется вернуться к тому, что, наверное, каждый человек, ну, зависит от того, как человек настроен. Если человек, в принципе, настроен позитивно, да, то для него даже вот вынужденное, то, что он вынужден сидеть дома, в этом он найдет много плюсов и не будет депрессии по этому поводу. Да. Можно сделать много чего, что ты не успел сделать за многие годы постоянной рутинной работы. Поэтому для активного, для творческого человека это только плюс. Для изначально человека, который уже как-то наоборот настроен негативно, естественно, это еще больше будет его раздражать. Поэтому надо стараться мыслить позитивно, вот так скажу.
Вот это самое главное. Вот буквально минут до конца эфира осталось. Эмиль Давидович, какие будут рекомендации, советы для всех наших слушателей, кто прослушал программу?
Самый важный совет – это обращайтесь к специалистам. Я, к сожалению, их мало. К сожалению, я знаю, что алгологов у нас в стране очень мало. Тех, кто занимается этой проблемой, и как бы официально мы даже не имеем пока этой специальности, но мы к ней идем, к этой специальности, идем уверенно. Я надеюсь, когда-нибудь все же она у нас будет утверждена. И тем не менее, ищите специалистов, которые занимаются лечением хронической боли. Не лечитесь просто вот, как бы, ну, непонятно где и как. Старайтесь тоже найти специалиста. Потому спасибо. Что иначе это потеря времени. Спасибо вам. Да,
спасибо вам большое. На связи с нашей студией был научный сотрудник группы функциональной нейрохирургии нейрохирургии имени Бурденко, нейрохирург Голок Эмиль Давидович Исагулян, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое, до свидания.
Спасибо вам, спасибо, всего доброго.